свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Компания «Энтеко», жены бывшего мэра Москвы, лишается одного выгодного заказа за другим. Устоит ли бизнес Елены Батуриной? Верховная Рада Украины принимает единый налоговый кодекс, чем вызваны массовые протесты предпринимателей в Киеве и других городах. В Баку прошел саммит прикаспийских государств. Как эта встреча скажется на отношениях России и Ирана? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 18 ноября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Московские власти запретили компании «Интеко» строительство многофункционального комплекса «Сетунь-Хиллз» на спорной земле. Мэрия отменила распоряжение, которое передавало в собственность участки на западе города фирме, которая подконтрольна Елене Батуриной. Выяснилось, что эти земли были в начале 90-х годов выделены для зданий дипломатических миссий, а долю компании Елены Батуриной в комплексе с Московским дворцом бракосочетания в деловом центре Москва-Сити купит владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Устоит ли бизнес Елены Батуриной без неформальной поддержки ее мужа, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова? Об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова.
Батурина лишилась 10 гектаров столичной земли в районе Минской улицы, где планировалось строительство многофункционального комплекса «Сетунь-Хиллз». Первый заместитель мэра Москвы Владимир Рейсин отменил распоряжение, передававшее в собственность эти участки строительной фирме подконтрольной Батуриной. Произошло это на другой день после встречи премьера Владимира Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чеханчиным. Этот вопрос обсуждался в контексте темы отката в московском правительстве времен Юрия Лужкова. Следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере по факту незаконного предоставления права собственности на земельные участки». Территория в 16 гектаров на западе Москвы предназначалась под здание дипломатических миссий. Ранее, еще в 2004 году, Росимущество уже обращалось в арбитражный суд, оспаривая законность прав собственности компании подконтрольной Елены Батуриной на земельный участок в районе Минской улицы, но в ходе судебного заседания иск был отозван. В свою очередь, руководитель пресс-службы компании «Интеко» Геннадий Теребков заявил, что конфликтные земли, принадлежащие главе «Интеко» Елены Батуриной, являются предметом судебного разбирательства. Ведущий консультант компании «Финэкспертиза» Дмитрий Ширяев считает, что в нынешней ситуации, когда бывший градоначальник Юрий Лужков находится в опале, Батурина может проиграть процесс, хотя срок исковой давности по этому делу уже прошел.
Да, действительно, срок исковой давности трехлетний с того момента, когда в стороне стало известно о произошедшем событии, о нарушении права отчитывается. Для Росимущества такой срок уже с очень высокой вероятностью истек. Но есть еще и такой механизм, как предъявление прокурором иска в защиту государственных интересов. А здесь срок в практике считают по-разному. В том числе и встречается решение, где срок отчитывается от того момента, когда прокурору стало известно о нарушении этих государственных интересов.
Вторая новость. «Интеко» продает свою долю в проекте по строительству комплекса с Московским дворцом бракосочетания в деловом центре Москва-Сити. Купить ее пакет акций собирается совладелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Как сказал представитель «Интеко» Геннадий Теребков в газете «Ведомости», Батурина выходит из проекта для консолидации ресурсов для развития текущих направлений деятельности, в том числе массового жилищного строительства. Эксперты убеждены, что на фоне конфликта между Кремлем и отставным мэром Лужковым за активами Батуриной началась настоящая охота, говорит директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Человек, потерпевший политическое поражение, его начинают уничтожать его бизнес. И я удивлюсь, если «Интеко» сегодня обладает какими-то реальными активами. С моей точки зрения, такая должна быть банановая шкурка, брошенная заботливой рукой под ноги неаккуратным преследователям.
А вот как комментирует ситуацию вокруг компании «Интеко» лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Просто какой-то крупный бизнес хочет приобрести активы «Интеко». Это тот бизнес, который связан с крупными федеральными чиновниками. Он получил хорошую возможность по дешевке приобрести эти активы. Вот он и усердствует. Ну, конечно, политика здесь оказывает большое подспорье, потому что Лужков персона нон грата, Интек компания нон грата. И очень хорошо под этим мощным политическим прикрытием увеличить свои активы.
Любопытна позиция Московской городской думы, которая не комментирует ситуацию вокруг Интека и земель, которые, как выясняется, предназначались для строительства зданий посольств. Депутат от фракции «Единая Россия» Иван Новицкий считает, что он не вправе вмешиваться в этот конфликт.
Это же было взаимоотношение между компанией и федеральными московскими территориями, как бы.
Выясняется, что было нарушение закона, да?
Не знаю, но если деписсии бы к нам обратились по этому поводу, мы бы этим занимались. К нам депмиссии особо не обращались, их лучше ко мне. Что мы должны были в этом плане смотреть?
Прошло полтора месяца с того момента, как Лужков уволен, и уже выясняется, что несколько сделок были незаконными. Вот вы, как депутат Мосгордумы, никогда не думали, что так может произойти?
Ну, выяснилось, значит, будем смотреть, разбираться дальше, чтобы такого не было дальше. А что, значит, мы-то откуда об этом знали? Насколько незаконно, насколько незаконно.
Наблюдатели убеждены, что, находясь под прессом властей, Елена Батурина вынуждена будет продать свой бизнес, чтобы, по крайней мере, сохранить часть своих капиталов. В Интека эти прогнозы неизменно опровергают. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим главные итоги четверга, 18 ноября. Верховная Рада Украины ударными темпами в очень напряженной обстановке вносит изменения в налоговое законодательство для принятия единого налогового кодекса. Первоочередная необходимость этих мер, как поясняют в правительстве республики, связана не только с необходимостью наполнения бюджета, но и с упорядочением системы взимания налогов. Эти меры вызывают сильное недовольство предпринимателей, прежде всего представителей мелкого и среднего бизнеса, которые уже несколько дней проводят в Киеве и других городах Украины массовые акции протеста, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Закрыв рынки, магазины и киоски, на улицы украинских городов продолжают выходить предприниматели. К акции протеста присоединились и перевозчики. Водители автобусов и такси также опасаются, что налоговая реформа лишит их средств к существованию. В основном на западе Украины протестующие собирают подписи за проведение референдума о недоверии парламенту и главе государства, а в ряде восточных регионов за отставку правительства.
Народ Украины не только имеет право, но и просто обязан поступить адекватно действиям людей, пребывающих у власти. И для этого мы должны выступить единым фронтом за немедленную отставку Кабинета министров Украины в полном составе.
Стихийные митинги противников налогового кодекса начались по всей стране почти полтора месяца назад, когда Верховная Рада только приступила к его обсуждению. Рассмотрение кодекса депутатами 16 ноября во втором чтении собрало под стенами парламента до 30 тысяч предпринимателей со всех регионов Украины. Около 5 тысяч из них вновь пикетировали Раду 18 ноября накануне окончательного утверждения финансовой конституции.
Это не налоговый кодекс нормальный, это кодекс обдиралочный.
Це другий голодомор. Я ще торгую, маю один ларючок. Нас стали на коліна.
Я работаю на едином налоге. Занимаюсь посредническими операциями в недвижимости. Согласно податкового кодекса нового, это вид деятельности упраздняется. Мне 55 лет, я остаюсь без работы. Как мне кормить свою семью? У меня на работу практически, я пытался устроиться, не берут.
Вступление в силу налогового кодекса, заявляют пикетчики, может привести к тому, что до 6 миллионов украинцев останутся без работы. Предприниматели возмущены повышением минимум в 3 раза налогов, предоставлением налоговой инспекции права на многочисленные проверки, а также необходимостью установки кассовых аппаратов. Все эти налоговые новации, утверждают в правящей партии регионов, отвечают цивилизованной практике, говорит один из лидеров парламентской фракции регионалов Михаил Чечетов.
Если в Европе сейчас убрать кассовый аппарат, они скажут, вы что, вы нас хотите в какой-то дикарский мир перевести? Без кассового аппарата невозможно реально бороться с теневым бизнесом. Вся Европа на кассовых аппаратах, весь демократический мир на кассовых аппаратах. Максимальная льгота дана, государство будет покупать кассовые аппараты, бесплатно будет. Но засветите свой бизнес, засветите свои реальные обороты с ним, чтобы можно дать адекватно вашим оборотам, платить налоги и все.
В Верховной Раде, где решалась судьба кодекса, везде день царила напряженная атмосфера. Оппозиционеры высыпали в правительственную ложу ведра с монетами и забрасывали чиновников листами бумаги. В результате возникла потасовка, и спикеру парламента Владимиру Литвину пришлось успокаивать депутатов.
Шановні народні депутати, тримайте себе в рамках, що ви робите?
В открытом обращении к властям представители малого и среднего бизнеса потребовали отправить в отставку авторов налогового кодекса и разработать его новый вариант, гарантирующий сохранение упрощенной системы налогообложения. В противном случае, отмечается в документе, мы вынуждены будем защищать свое право на жизнь и предпринимательскую деятельность бессрочными забастовками и акциями гражданского неповиновения. Возможность социального взрыва была названа среди основных угроз для Украины на состоявшемся в минувшую среду заседании Совета национальной безопасности и обороны. Президент Виктор Янукович подчеркнул, что массовые акции протеста не должны помешать правительству завершить непопулярные реформы. Ряд оппозиционных политических сил, включая и партию экс-премьера Юлии Тимошенко «Батьковщина», заявили о поддержке предпринимателей. Оппоненты действующей власти считают, что президенту Януковичу будет трудно удержаться в своем кресле, если он не ветирует налоговый кодекс. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
О смысле изменений в налоговом законодательстве Украины и влиянии этой проблемы на большую украинскую политику я беседую с киевским экономистом, главным редактором журнала «Эксперт Украина» Андреем Блиновым.
Это в значительной мере связано, конечно, с желанием позитивным, это попробовать все-таки наскоком изменить то, чего украинской власти долгие годы не удавалось, это все-таки изменить налоговое законодательство, кроме наполнения бюджета, все-таки сделать его более последовательным и прозрачным. За все 19 лет украинской независимости не получалось объединить в едином кодексе, в едином каком-то документе все налоговое законодательство, как, допустим, это произошло в России уже достаточно давно. Этот наскок, по большому счету, он достаточно свойственен многим представителям сегодня находящихся у власти партии регионов. В частности, сам премьер Азаров достаточно решителен в этом вопросе. Были затронуты достаточно важные чувства избирателей, в частности, вопрос о льготных системах налогообложения, в системе налогообложения для малого бизнеса. И это и привело к масштабным протестам по Украине.
Сейчас уже в этом вопросе больше политики или больше экономики, как вы считаете?
Оппозиция, которая проиграла президентские выборы, пытается возглавить в некоторой степени этот процесс, и лидеры оппозиции критикуют налоговый кодекс как бы не за отдельное его положение, а в целом за его существование, и лишний раз напоминают, что власть к чему-то не способна, плюс проводит активные пиар-акциями с отдельными предпринимателями, чтобы показать, ну, что вот они их поддерживают. Мне кажется, это чистая политика, поскольку они в свое время тоже не смогли принять никакой вариант налогового кодекса, по большому счету. Большая политика, мне кажется, ведется и со стороны администрации президента в первую очередь, потому что сейчас на Украине почти все политологи говорят о том, что президенту Януковичу предстоит непростой выбор, ему необходимо дистанцироваться от партии регионов и по большому счету попытаться стать таким президентом больше с опорой на административную систему, на бюрократический аппарат, но не на партию регионов, на которую, в общем-то, не исключено, просто и ляжет весь негатив от сложной политической ситуации. Что касается экономики, совершенно понятно, что предприниматели об этом говорят прямо. Увеличение в несколько раз для них налогового давления, необходимость более строгого заполнения документов для строгой отчетности, введения кассовых аппаратов, возможности получения прямых проверок от налоговой администрации без решения суда. Это их совершенно не устраивает. Совершенно понятно, что многие торгующие на базарах, они не столько будут действовать такими методами, о которых они предупреждают, что они будут сворачивать свою деятельность. Скорее всего, мы просто будем видеть растущую тенизацию украинской экономики, то есть просто будет увеличиваться доля расчетов наличными деньгами, по большому счету максимальное избежание налогообложения и вообще официальной регистрации, поскольку это ведет к дополнительным сложностям и проблемам при ведении бизнеса.
На Украине сильно забюрократизирована эта область бизнеса? Организация предприятия, открытие, закрытие, контакты с налоговыми органами и так далее?
Рейтингу Всемирного банка, который популярен во всем мире, является достаточно объективным, который называется Doing Business. Украина находится на одной из последних позиций в рейтинге предпринимательской свободы. И если в свое время вопросы открытия предприятия были достаточно облегчены и зарегистрировать сегодня предприятия разной формы собственности несложно, то вопросы закрытия бизнеса, для этого требуется очень длительное время, большая переписка с госорганами, вообще уплата налогов, а также получение различных лицензий и разрешений, это является одним из самых худших вещей, которые есть в экономике Украины. Безусловно, для открытого и понятного бизнеса это вредит.
Если удастся притворить в жизнь положение нового налогового кодекса, вот, который сейчас в таком успешном порядке обсуждает Верховная Рада, эти проблемы хотя бы в значительной мере будут решены или нет, как вы считаете?
Мне кажется, нет. Сам по себе кодекс, он по большому счету, конечно же, призван сделать несколько важных вещей. Все-таки он сокращает количество налоговых лазеек для некоторых средних и крупных компаний. В первую очередь речь идет о, например, торговых предприятиях, многие из которых регистрировались как несколько таких малых предпринимателей и платили минимальные налоги. Естественно, большие молы, большие супермаркеты не могут платить столь малые налоги, либо вообще каким-то образом их избегать. Прямого положения о том, что Украина должна принять налоговый кодекс, нету в меморандуме с Международным валютным фондом. По большому счету там стоят другие позиции, в частности сокращение дефицита бюджета. И, естественно, в любом случае правительство и Верховная Рада будут принимать решение о том, чтобы все-таки сократить налоговую недоимку, сократить действительно существующий дефицит бюджета, поскольку в случае его сохранения невозможна дальнейшая работа с международными организациями.
Эти протесты предпринимателей довольно многочисленны, они приходятся накануне годовщины очередной оранжевой революции, и это удобная возможность для оппозиции нынешней напомнить о себе. Не станут ли нынешние демонстрации в Киеве с каким-то таким мотором, который может раскачать новый какой-то этап более серьезной митинговой активности в Киеве?
Митинговой активности, безусловно, потому что люди будут наказаны с рублем. Я не думаю, что это вызовет реинкарнацию очень сильно оранжевой революции. По большому счету, огромное количество людей, тех же предпринимателей, когда к ним начинает апеллировать оппозиция, что вот мы за вас, они говорят, ну вы тоже за 5 лет ничего не сделали для нас, и по большому счету ваша поддержка, мы в нее не верим. Поэтому мне не кажется, что протесты предпринимательские, они будут очень сильно приобретать политическую форму.
Об экономических проблемах и задачах Украины главный редактор киевского журнала «Эксперт» Андрей Блинов. Вы слушаете программу «Время свободы». Четверг, 18 ноября, итоговый выпуск. Жители чеченского села Чхой-Мартан, в том числе родственники похищенных людей, протестуют против произвола властей республики, правоохранительных структур и готовят в этой связи обращение к президенту России. Похищение жителей и издевательства над ними в Чечне продолжаются. Недавно в числе похищенных мог оказаться и правозащитник Руслан Кутаев. Об этой истории корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Вооруженные люди в масках, посетившие дом координатора общероссийского общественного движения «Россия вперед» по Северокавказскому федеральному округу правозащитника Руслана Кутаева в Чечне, пытались его похитить. В этом уверен сам Кутаев, оказавшийся во время этого происшествия в Москве. По разным данным, дом и двор Кутаевых в райцентре Ачхой-Мартан обыскивали от 20 до 45 человек. Руслан Кутаев связывает это нападение на жилище со своей деятельностью по разоблачению преступлений, совершенных военнослужащими 2-го полка и 7-й роты МВД Чечни.
Ко мне обратились некоторые жители Чхой-Мартановского района. Просьба у них была посодействовать, потому что вот 9 числа был похищен сын Ахтаханова Мурат. До этого 6 на 7 числа был похищен Бирсаев, инвалид детства. Его пытали током, избивали его, предлагали, значит, признаться, что он соучастник бандформирования. До этого 1 октября была изнасилована женщина в селе Копырюр на глазах у привязанного мужа и детей. Вот эти факты я обнародую. Это были только последние факты преступлений, совершенных 7-й ротой. По совокупности вот это все и привело к тому, что уже ко мне 12 числа после 23 часов ворвались в дом вооруженные люди. Где-то часто они шмонали дом, двор, подвал, чердак и так далее. Спрашивали меня, когда вернется и так далее.
Кутаев убежден, что такая акция не могла быть проведена без согласования на политическом уровне. На власть закона правозащитник не надеется и готов защищать себя и своих близких теми способами, которые приняты в последние годы в республиках Северного Кавказа.
Там были и сотрудники 7-й роты, и были сотрудники 2-го полка, дислоцирующие в городе Грозном. Фамилия одного из этих мне точно известна, одного из участников. Я думаю, в ближайшее время мои родственники официально предъявят ему, его родственникам свои претензии. Естественно, как это и положено в чеченском сообществе, если малейшие, значит, будут какие-то в отношении меня и моих родственников, спрос будет с этого человека. И мне теперь легко, потому что я знаю, с кого в последующем спрашиваю. Властей нету в Чеченской Республике. Правоохранительной службы тоже нет. Людям надо самим себя защищать. Я думаю, я и мои родственники, мы сумеем за себя постоять.
Чуть позже Руслан Кутаев заявил, что он попросил своих друзей вывести его семью в безопасное место. Кутаев опасается, что его близкие могут быть взяты в заложники теми людьми, которые приходили за ним 12 ноября. Как заявил заместитель руководителя движения «Россия вперед» Вячеслав Мисюра, об инциденте знает руководитель этой общественной организации, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков. По словам Мисюры, Гудков намерен уведомить о происходящем Генеральную прокуратуру. То, что произошедшее с семьей Кутаева, санкционированная властями акция, допускает и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Ситуация в целом на Северном Кавказе достаточно грустная в этом отношении. Если вы себе представляете так, что там существует какой-то единый механизм власти, где есть там полпред, глав регионов, правоохранительные органы, свинченные в единую систему, которая реагирует там на сигналы снизу и как-то осмысленно что-то предпринимает в ответ, то этого нет всего. Есть конкуренция, есть нормы, которые действуют на определенных территориях и не действуют на других территориях. И в этой ситуации, конечно, гражданам приходится в основном надеяться на самих себя. Чечня совсем является изъятием из всей этой системы, потому что федеральный центр долго закрывал глаза и даже, можно сказать, поощрял строительство там абсолютно самостоятельного режима, у которого на этой территории Чеченской Республики практически полностью развязаны руки во всем, что касается внутренней политики и правоохранительной деятельности. Москва, видимо, столкнется в какое-то ближайшее время с необходимостью поиска каких-то новых решений для Чечни, но пока их не видно, и, к сожалению, можно только посочувствовать Руслану Кутаеву. Он сам пытался достучаться до столичных СМИ в течение последних недель с жалобами жителей Ачхой-Мартановского района на какие-то бесчинства со стороны кадыровской милиции, и, видимо, это прямой результат этих попыток придать гласности деятельности чеченских правоохранительных структур.
20 ноября жители Ачхой-Мартана собираются провести митинг в знак протеста против действий милиционеров 7-й роты МВД Чечни. Граждане намерены обратиться к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой остановить милицейский беспредел в республике. Правозащитник Руслан Кутаев, которого похищали уже 6 раз и не сумели похитить в 7-й, уверен, что власти Чеченской Республики митинг ачхой-мартановцев не санкционируют. В связи с этим, опасается Кутаев, возможны новые провокации и нарушения закона со стороны чеченской милиции. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Россия отказалась участвовать в церемонии вручения Нобелевской премии мира китайскому диссиденту Лю Сяобо. Как сообщил сегодня Норвежский Нобелевский комитет, официальные уведомления об отказе поступили от 6 стран – России, Казахстана, Кубы, Марокко, Ирака и самого Китая. В Москве милиция сегодня задержала 5 защитников исторического центра города, среди которых известная актриса Татьяна Догилева и координатор общественной коалиции в защиту Москвы Елена Ткач. Президент России Дмитрий Медведев высказался за продолжение мирной ядерной программы Ирана. Медведев встретился с президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом в столице Азербайджана Баку, где проходит саммит прикаспийских государств. Полиция Германии объявила, что в багажном отделении самолета, летевшего в четверг из Намибии в Мюнхен, были обнаружены детонатор, аккумуляторы и часы. Подозрительный груз был перехвачен в намибийском аэропорту Виндхук. Центр избирком Беларуси зарегистрировал 10 кандидатов в президенты страны на выборах, которые пройдут 19 декабря. В числе кандидатов, кроме действующего президента Александра Лукашенко, есть и оппозиционные политики. В столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, сегодня произошли столкновения между сотнями демонстрантов и миротворцами ООН. На Украине продолжаются массовые протесты представителей малого и среднего бизнеса против принятия нового налогового кодекса, существенно повышающего налоги с предпринимателей. В Баку из заключения освобожден блогер Аднан Гаджизаде после того, как он отбыл более половины срока наказание. Спецподразделения нигерийской армии сегодня освободили 19 иностранных и местных заложников, захваченных боевиками несколько дней назад на нефтяной платформе в дельте реки Нигер.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 18 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. В Баку прошел саммит прикаспийских государств. Как эта встреча скажется на отношениях России и Ирана? В Москве обсуждают оправдательный вердикт присяжных по делу о компании «Евросеть». Почему Евгений Чичваркин не собирается возвращаться в Россию? В 120 странах мира отмечают праздник Божоле Нуво. Чем покорило мир это грубое вино для крепких желудков? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В Баку сегодня состоялся третий саммит Каспийских государств. По его итогам президенты Азербайджана, России, Казахстана, Туркменистана и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и совместное заявление. Важное заявление сделал президент России Дмитрий Медведев. В том числе он выступил за продолжение мирной ядерной программы Ирана и встретился с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Россия заинтересована в торгово-экономических и других связях с Ираном, не подписывая попадающих под ограничения, которые введены Советом Безопасности ООН. На темы работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Саммит прикаспийских государств среди экспертов называют встречей, участники которой будут вечно пытаться договориться, но никогда не смогут выполнить эту задачу до конца. Действительно, у Азербайджана, России, Ирана, Казахстана и Туркмении в вопросах освоения Каспия интересы скорее сталкиваются, нежели совпадают. Дмитрий Медведев, делая заявление на открытии саммита, довольно неожиданно припугнул коллег возможностью внешнего влияния на Каспийский регион.
Мы сами ответственны за ситуацию, которая существует в Каспийском регионе. Именно поэтому здесь закрепляется исключительная прерогатива прикаспийских государств на решение всего диапазона вопросов региональной безопасности. Если мы в какой-то момент ослабим взаимодействие, можете не сомневаться, нашими вопросами захотят заниматься другие государства, которые никакого отношения к Каспию не имеют, но которым интересно здесь появиться для решения собственных экономических, а то и политических задач.
Кроме того, по словам Дмитрия Медведева, именно при осознании угрозы влияния извне страны Каспия могли бы найти компромисс.
Сквозной темой подобных саммитов является создание нового правового статуса Каспийского моря, которое отвечает современным геополитическим реалиям. Сегодня Каспийская пятерка абсолютно вплотную подошла к моменту решения основного вопроса о ширине и о режиме национального морского пояса. Потому что это, собственно, главное. Я уверен, что, несмотря на то, что у нас есть еще определенное несходство в позиции, мы можем договориться.
В ходе саммита обсуждались два документа, один из которых был одобрен, а текст другого вроде бы почти согласован. Подробнее о Бакинских соглашениях в репортаже Фарида Арифаглу из азербайджанской столицы.
Соглашение регулирует вопросы борьбы с терроризмом и организованной преступностью, контрабандой оружия, наркотиков и ядерных технологий, захватом судов, нелегальной миграцией и некоторые другие вопросы. Однако военные аспекты безопасности не являются предметом данного соглашения. Что касается проекта конвенции по правовому статусу Каспия, то работа над этим документом продолжается. Есть сближение в позициях сторон в определении ширины режима национального морского пояса, принципов разграничения дна, военной деятельности. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Основные разногласия между прикаспийскими странами существуют в вопросе использования шельфа. И здесь все только ухудшалось с тех пор, как разведанных месторождений поступлений нефти на Каспий стало больше, а Иран стал занимать обособленную позицию. Об этом говорит в интервью «Радио Свобода» руководитель Института энергетики и финансов Леонид Григорьев.
Месторождения и азербайджанские, и новые казахские, и потенциально туркменские, про которые говорят, но которые не очень пока видели, они в основном открыты за последние 20 лет. То есть важность этого региона страшно возросла для мировой политики. Поэтому туда пришли новые игроки, США, ЕС, которые хотят, чтобы этот регион стал одним из опорных регионов в мире для снабжения стран развитых потребителей таким новым важным регионом снабжения и обеспечивать диверсификацию поставок нефти и газа на мировой рынок. С другой стороны, он очень трудный. Есть достаточно большие противоречия между странами-участниками, в том числе по использованию нефтегазовых ресурсов в Каспии. Так говорится, там не могут, потому что формула, по которой предлагается это сделать на Каспии, не устраивает Иран. Это не проблема России, это проблема Ирана. Поэтому не удается пока решить эту проблему. Кроме того, там очень сложно. И вот эти бесконечные разговоры о трубопроводе Туркменистана в Азербайджан, они до сих пор, так сказать, не реализуются технически. Инженеры говорят вообще, что это очень трудная задача. В принципе, отношения хорошие, там каких-то особенных конфликтов нет, но и перейти к более полному сотрудничеству не удается.
Многие наблюдатели отмечают, что Дмитрий Медведев не побоялся увидеться с иранским лидером Махмудом Ахмадинежадом после того, как Россия поддержала санкции против Ирана и отказалась поставлять этой стране противовоздушные комплексы С-300. Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов полагает, что подход России к отношениям с каспийским соседом по-прежнему отличается от взгляда Запада на Иран.
Иран все равно близкий сосед. Хотелось бы, чтобы с соседом близким были вполне нормальные деловые, может быть, даже теплые отношения. Иран для нас важный рынок. В том числе редкий рынок, куда мы можем какую-то высокотехнологичную продукцию поставлять. Россия как бы поначалу не очень приветствовала санкции, и высказывания Медведева были достаточно противоречивыми. Он говорил о том, что, конечно, санкции, как показала история, никогда особо своей цели не достигают, и что вводить их достаточно бессмысленно. Но вместе с тем бывают ситуации, тут же он взял свои слова обратно, когда без санкций все же не обойтись. К тому же мы придерживаемся такого мнения, что санкции должны быть такими, чтобы они были не разрушительными и не слишком обременительными для иранского народа, чтобы нагадывался не народ, а его правители. Но это тоже такой wishful thinking, потому что можно сколько угодно наказывать, как наказывали Ирак в свое время. Саддаму Хусейну всегда было что поесть. Трудности были с детским питанием, с лекарствами. Как раз всегда первыми все-таки страдают простые люди.
Итоги встречи позволили Дмитрию Медведеву оптимистично заявить, что уже на следующем Прикаспийском саммите, который пройдет в 2011 году в России, документ о правовом статусе Каспия может быть подписан. Однако скептики говорят, что к этому времени у Ирана могут найтись проблемы поважнее статуса Каспийского моря. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 18 ноября. В Москве активно обсуждают решение присяжных единогласно и по всем пунктам обвинения, оправдавших бывших сотрудников компании «Евросеть». Тех обвиняли в похищении человека и вымогательстве. Все подсудимые были освобождены из-под стражи в зале суда. Если оправдательный приговор по этому делу устоит, прокуратуре придется прекратить уголовное преследование бывшего владельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина, дело которого выделено в отдельное производство в связи с тем, что 2 года назад бизнесмен укрылся от уголовного преследования в Лондоне. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Прокурорам не удалось убедить коллегию в причастности 9 подсудимых, среди которых бывший вице-президент компании «Евросеть» по безопасности и юридическому сопровождению Борис Левин, 7 его подчиненных и сотрудник УВД Южного округа Москвы Александр Курт к похищению человека, истязанию, незаконному лишению свободы, грабежу, вымогательству и заведомо ложному доносу. Следствие же не сомневалось. Сотрудники «Евросети», ответственные за безопасность компании, обнаружив в 2003 году круг крупную нехватку товара на одном из складов, по приблизительным подсчетам убытки составили не менее 20 миллионов долларов, пытались самостоятельно взыскать эти деньги с заподозренного в краже водителя-экспедитора Евросети Андрея Власкина и его напарника Дмитрия Смургина. По версии следствия, подсудимые с одобрения экс-владельца компании Евгения Чичваркина похитили Власкина и почти месяц удерживали его на разных квартирах, требуя от него и его родственников из Смургина вернуть сумму, эквивалентную стоимости похищенного. Все подсудимые свою вину не признали. Борис Левин, выступая с последним словом, оговорился, правда, что если и виновен, то лишь в несудебных методах, с помощью которых пытался вернуть украденное. При этом он отрицал факт применения физической силы к потерпевшим. По словам Левина, единодушие присяжных, оправдавших всех подсудимых, снимает все сомнения в невиновности.
Мы очень рады, что справедливость восторжествовала. И вот тот счет, с которым произошло голосование по всем вопросам, а их было всего 97, счет 12-0 по всем вопросам. Мы очень довольны этим, очень рады.
С момента возбуждения этого уголовного дела вы отрицали свою виновность, теперь вас оправдали присяжные. Скажите тогда, с вашей точки зрения, кому было нужно возбуждение этого уголовного дела и для чего?
Это сложилось несколько векторов, это личная месть мне. Это простой вектор, я его знаю и понимаю. Есть более сложный вектор, это удар по компании, который, как вы помните, был нанесен очень удачно. Именно после этого удара компания продавалась, еще с очень большим дисконтом. Кто организовал этот вектор, я комментировать сейчас не готов, я просто этого не знаю. Боюсь, что правды мы не узнаем никогда.
Вы не сомневаетесь, что обвинение будет обжаловать?
Оно совершенно бесспорно будет его обжаловать, потому что им по, так сказать, технологии своей работы они обязаны это делать. Они продержали 5 человек 20 с лишним года в тюрьме. Естественно, они сейчас будут пытаться доказать, что они это делали оправданно. Поэтому они пойдут, конечно, до конца. И более того, я опасаюсь каких-то еще посторонних провокаций дополнительных. И вот если они произойдут, эти провокации, это не будет для меня удивлением.
Прокуратура уже заявила о намерении обжаловать приговор, который Мосгорсуду предстоит вынести на основании вердикта присяжных. Адвокат потерпевших Марина Кончевская в интервью «Радио Свобода» сообщила, что пока не консультировалась со своими доверителями относительно внесения самостоятельной жалобы на приговор, но отметила, что оппоненты в ходе судебного следствия фактически обвиняли потерпевших перед присяжными.
Непонятно такое скорое решение, потому что потерпевшие неоднозначные потерпевшие. Дело очень неоднозначное, дело сложное, информации много. Противоположной стороной были, я считаю, допущены грубые нарушения, потому что информации для присяжных давалось, которая в процессе данной категории не может быть представлена присяжным. И мы рассматривали дело в отношении подсудимых. И никоим образом не рассматривали дело в отношении потерпевших. Я ловила себя на той мысли, что вообще не защитник ли я в этом деле. Было много очень грязи вылито на потерпевших. Причем, если есть однозначные потерпевшие для противной стороны, то, простите, есть 5 потерпевших, которые не имеют к Евросети никакого отношения. Я считаю, что моими коллегами был нарушен главный принцип презумпции невиновности. Если они считают, что возбужденное уголовное дело доказывает вину человека, то, простите, что тогда должно доказывать нахождение на скамье подсудимого?
В то время, пока шло следствие по делу о похищении и вымогательстве, сам бывший глава и владелец Евросети Евгений Чичваркин покинул страну и поселился в Лондоне, где остается до сих пор. К настоящему времени его действия переквалифицированы с организации похищения человека на пособничество. В интервью «Радио Свобода» он сообщил, что хоть и надеялся на оправдание своих бывших коллег, но не ожидал такого вердикта.
Я знал, что люди невиновны, и они не заслуживают того, чтобы находиться в тюрьме. В этом я был уверен и с первого же дня об этом говорил. Я не верил в то, что длинные руки не долезут и не разбросят этот суд и не повоздействуют на присяжных, либо не отменят их Виталия Изместьева. Я опасался, что это произойдет. Слава Богу, это не произошло, поэтому суд был справедливый. Люди поступили по закону и по совести. Приговор точно будет обжалован. Во всяком случае, к этому сейчас готовят прокуратура и менты. Потому что в противном случае им придется у Власкина отобрать машину, которую они до этого отобрали у законного приобретателя бандитским образом, без решения суда. И тогда им придется вернуть деньги, которые они отобрали у моих нянь, помощников и так далее. А они их уже пропили, естественно. Снять арест с квартиры Бориса Левина. Да, придется самим, может быть, попасть под расследование, правомерные ли были действия, связанные с длительным арестом людей, раз они не виноваты.
Впрочем, Евгений Чичваркин не исключает и той вероятности, что оправдательный приговор в отношении его бывших подчиненных устоит. В этом случае уголовное преследование и самого бывшего владельца Евросети, вероятно, будет прекращено по принципу преюдиции. Однако Чичваркин запрос об экстрадиции, которого британский суд рассмотрит 21 марта 2011 года, возвращаться в страну не намерен до тех пор, пока перед судом не предстанут те, кого бизнесмен считает инициаторами уголовного дела.
Тогда эти люди должны идти за решетку сами, вернее, сначала в суд, а потом за решетку. Потому что те, кто это все придумал, а придумали это не маленькие мальчики, там два генерала МВД изначально крышевали эту ситуацию всю с ограблением рынка, они продолжают заниматься этой же деятельностью, но они же никуда не делись, они же даже дальше должны грабить и держать всех в страхе. А если я не наказанный, то как это так получается? Их тогда может каждый послать. Поэтому, если меня обозначили преступником, то я уже не могу не быть преступником. Либо мне нужно было сидеть тихо с языком под лавкой и ждать, когда меня помилуют. Занести бабок и несколько лет тихо ждать.
26 ноября в Мосгорсуде стороны обсудят последствия вердикта присяжных, после чего суд удалится для вынесения приговора. Уже понятно, что он может быть только оправдательным. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации и достижениях. Комитет защиты журналистов объявил о лауреатах Международной премии свободы прессы. Среди них российская журналистка, главный редактор дагестанского еженедельника «Черновик» Надира Исаева. Как заявили правозащитники, Исаева подвергалась преследованиям за то, что публиковала материалы о коррупции и насилии на Северном Кавказе. О присуждении этой награде говорит коллега Надира, один из учредителей еженедельника «Черновик» Виаку Магомедов.
Честно говоря, мы, конечно, не ожидали, что такую премию нам влючит такая организация, всемирно известная и достаточно такая влиятельная организация. Но два раза уже газете «Черновик» присуждали премию за лучшую газету городскую и за самую принципиальную позицию в сфере освещения республики. То есть в 2008 и 2009 году, значит, Союз журналистов России признавал, значит, газету «Черновик» самую лучшую среди городских и республиканских газет. Но вот эта премия, она, конечно, безусловно, поднимает авторитет газеты. И, как сказала Владимира Исаева, это, конечно, не именно ее заслуга, а заслуга, конечно, от всей редакции газеты, потому что один человек не может сделать то, что было сделано всем коллективом. Но я считаю, что это, безусловно, ее заслуга, потому что управлять таким коллективом это очень сложно, при том, что в ее адрес ежедневно сыплются угрозы как со стороны правоохранительных органов, так со стороны криминала, чиновников и других структур, которые воспринимают это деятельность как покушение на их самостоятельную позицию. Вот «Черновик», наверное, единственное издание, которое, наверное, в год несколько десятков исков поступает в защиту чести и достоинства от различных чиновников, от правоохранительных структур, в том числе и бывают угрозы. Вот недавно даже нашего журналиста избили, конечно, по федеральным каналам это не прошло, нашего спецкорреспондента Магомеда Хамагомедова, дербентского спецкора. Мы не только публикуем о коррупции или там о правом беспределе в республике Дагестан, но и сопровождаем ее вплоть до разрешения дела в судах. Я считаю, что им обоснованно дана эта премия. Была публикация «Порочная практика». По этой публикации квалификационная коллегия провела проверку деятельности этих судей, судей Верховного суда. К нам поступила очень конфиденциальная информация о том, что один из судей перевозил боевикам на ракетные установки и был пойман еще в 96-м году, но в отношении его дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Поэтому он был снят с должности судьи именно по нашей публикации. Несколько было публикаций о бандитских группировках в самом Дербенте, которые тоже вызвали огромный общественный резонанс, возбудили дело, и, значит, это дело расследуется. Была недавно статья тоже гвардейца кардинала, где мы писали о том, что начальник республиканского УБЭЦ занимался крышеванием продавцов через Пизовского рынка, и через неделю после публикации статьи он самостоятельно, по нашей информации, подал отставку. В прошлом году в отношении нас был подан иск Роскомнадзором и с прокуратуры о том, чтобы закрыть газету. Верховный суд был подан иск, целый год рассматривался этот иск, была назначена лингвистическая экспертиза, которая проводилась в Минюсте. Там, значит, экспертиза показала, что никаких экстремистских высказываний в публикациях «Черновика» нет. Верховный суд вынес решение о том, чтобы отказать иски Роскомнадзора и прокуратуры и изыскал 30 тысяч рублей в качестве судебных расходов с Роскомнадзора. И они, соответственно, обжаловали Верховный суд России. И буквально 9 числа ноября был процесс в Верховном суде, и Верховный суд поддержал нас и оставил это решение Верховного суда об отказе иски Роскомнадзора в силе.
О еженедельнике «Черновик» из Дагестана, главный редактор которого Надира Исаева удостоена премии Международной премии свободы прессы, говорил один из учредителей этой газеты Виаку Магомадов. А сейчас представляем заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 120 странах мира в третий четверг ноября отмечается праздник молодого французского вина «Божоле Нуво». Вино из винограда Гаме уступает по качеству гораздо более благородным напиткам из Бургундии и Бордо, однако ни один другой сорт вина не имеет такой сезонной международной популярности. О причинах я беседую с корреспондентом «Радио Свобода» и винным критиком Виктором Анучко. Виктор, у вас большой опыт винного критика, и я подозреваю, что вы впервые пробовали Божоле еще до того, как эта марка вина стала всемирно известной. А вспомните свои первые ощущения.
Ну, я в первый раз попробовал Божоле в 1975 году. Мои французские друзья привели меня в кафе в Париже как раз в дни, когда отмечают новый Божоле. Не могу сказать, что я оценил. Мне подали кисло-горьковатый напиток, привычки к которому у меня не было. Воспитан я был на советских вкусах.
За минувшие 35 лет вы убедились в том, что Божоле – это хорошее вино? Или у вас по-прежнему вызывают вопрос о органолептические качества?
Один мой хороший знакомый, журналист-специалист по кулинарии, назвал Божоле Нуво ядом. Потому что это вино, конечно, для крепких желудков. Вино, которое не закончило процесс брожения и продолжает его внутри нас. Многие страдают от головной боли. Вкусы изысканным, изящным не назовешь. Но надо различать. Есть Божоле и Божоле. Мы говорим с вами о Божоле Нуво, о новом вине, о раннем вине, которое не завершило процесс брожения. А ведь есть так называемый Божоле де Гиард, Божоле, который кладут на хранение, на выдержку. Это вино может жить 3-5 лет. Это уже другая история, которая не имеет никакого отношения к празднику Божоле Нуво. К Божоле Нуво нужно подходить все-таки не как к вину, а как к событию, как к явлению. Божоле несет в себе глубокий социальный и гражданский смысл. Оно как бы разрывает уныние, мрак самого депрессивного в году месяца, ноября. Мне очень нравится выражение известного французского публициста, гурмана, знатока вин Бернара Пиво, который, на мой взгляд, очень точно и трогательно назвал день Божоле Нуво вторым рождением маленького Иисуса. К этому времени люди уже устают после летних каникул, все-таки проходит изрядное время, до рождественских еще далеко, на улице, ну, если не слякоть, то все равно гадко в ноябре. И вот третий четверг каждого ноября к нам приходит молодое, ароматное, радостное, грубоватое такое народное вино. Ну и даже не пьющий в такой день поднимет стакан ради традиции.
Ну, если мы с вами сойдемся во мнении о том, что Божоле – это грубоватое вино для крепких желудков, есть какая-то разница в том, что пить в третий четверг ноября?
Ну, разумеется, есть более грубые напитки, есть более изысканные даже в гамме Божоле Нуво. Конечно, более тонкие вина надо искать в среди Божоле Виляж. Это вопрос, в общем, некоторого привыкания и знания региона, потому что просто вам сказать, вот придете в магазин, возьмите такую-то бутылку, ни я не могу, никто из специалистов вам не скажет. Все очень индивидуально, и учитывая, что только в этом году Франция произвела 40 миллионов бутылок нового Божоле, тут угадать очень трудно.
Божоле небольшая область, и винограда Гаме не так много. Откуда такое количество продукции, собственно говоря?
Львиная доля идет на производство вот этой компании Божоле Нуво, те вина отдельные, крю, как их называют, крю Божоле, они составляют значительно меньшую часть производства региона, и поэтому все брошено на производство вина из сорта Божоле Гаме, как его называют, и специальным герцогским эдиктом в XIV веке он вообще был изгнан из региона как презренное растение, недостойное высокого стола.
Ну, тогда приходится похвалить тех людей, которые придумали такой замечательный рекламный ход. Это целая индустрия, праздник Божоле Нуво.
Есть один миф, который мне очень нравится, хотя документальных подтверждений этому мифу я не нашел. Якобы солдаты американские, задержавшиеся во Франции после освобождения страны в 1944 году, страдали от недостатка алкоголя, виски через океан в посылках шли долго и не всем. Кому-то пришла в голову идея попробовать молодое вино. Оказалось, что за сущие сантимы можно приобрести напиток, который имеет сильный опьяняющий эффект. Что оценить звонили предприимчивые виноделы, обладающие не самыми лучшими виноградниками. И поэтому с самого начала они стали раскручивать вот это вот явление Божоле Нуво таким образом, что вино как таковое отошло на второй план, качество вина отошло на второй план. Главным в этом была вот эта социальная составляющая праздника, общение. Хотя официальная версия говорит совершенно о другом. Согласно этой версии, в 1951 году под давлением местных виноделов и чтобы как-то экономически поддержать юг Бургундии, территорию, которую называют Божоле по имени бывшей местной столицы Божо, было восстановлено отмененное в годы Второй мировой войны право производителей торговать первачом, молодым красным вином. Чтобы выйти на рынок вот в этих условиях, когда известные винодельческие регионы добивались больших успехов и вытесняли вина низкого качества с рынка, был раскручен праздник, следуя некоторым традициям, уже существовавшим раньше в Лионе. Там молодое вино обычно распивалось публично, в шумной праздничной обстановке, вот где-то примерно в ноябре, поздней осенью. 120 стран отмечают Божоле Нуво, и только 60% произведенного вина потребляют французы. Идея Божоле Нуво превратилась в великолепную коммерческую акцию, равной которых я затрудняюсь найти в других отраслях.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» был корреспондент «Радио Свободы», винный критик Виктор Анучко. В 120 странах мира отмечается праздник молодого французского вина «Божоле Нуво». Вот так обстояли дела. В четверг, 18 ноября, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, оставляю вас с бокалом «Божоле» и саундтреком Яна Тирсена к фильму «Амели».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он разговаривает, он общается с женой, с папой.
Нам необходима стабильность, открытость и предсказуемость, которую предоставит нам.
Он содержится в одиночной камере.
Было оформлено
давление. Согласно имеющимся документам, вот лишь
мы приветствуем решимость правительства Ирландии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is at now
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.